слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Вас приветствует Кирилл Кобрин, Радио Свобода. Проект «Европа. Слова, вещи и люди континента и его окрестностей». Разговор пойдет о том, как это все сочетается и работает сегодня, и как это было 10, 100, 1000 лет назад. Раз в неделю новый подкаст. Надеюсь, вам будет интересно. Сегодня же поговорим о классовой борьбе, о богатых и бедных.
Hoy hay muchos motivos para la huelga.
У сегодняшней забастовки множество причин в обществе. Увольнение, вся ситуация. Скажем, авиакомпания «Иберия» объявила сокращение 4500 рабочих мест, об урезании жалований и так далее. У нас очень много причин.
Motivos más que suficientes.
Я siempre esperanza que todos los trabajadores.
У нас есть надежда, что все работники, которые присоединились к забастовке, знают проблемы людей. Все, что власти делают со страной, это просто терроризм. Я надеюсь, работники понимают это и участвуют в стачке, мирно требуя своих прав.
Paz y diligencia.
Миллионы наемных работников на улицах Европы, злые лозунги, стычки с полицией, долой богатых, в общем, здравствуй, Маркс. Впрочем, есть много нового со времен чартистов и восстания лионских ткачей. Маски окьюпайщиков, гугл-маршруты шествий, клич «Экономия убивает». Тут стоит разобраться, о чем это все сейчас, о деньгах, о правах, об идеологии. Когда-то давно, лет 100-150 назад, рабочие сражались за... Первое – сокращение рабочего дня. Второе – улучшение условий труда. Третье – повышение зарплаты. Четвертое – все остальное. И это было совершенно оправдано. Рабочий день – 12-14 часов. Условия труда ужасающие. Страховки никакой. Жалование почти всегда выдавалось обгрызанным. Фабрикант часто обеспечивал наемных работников жильем. Он же держал продуктовые лавки, где хлеб, молоко и мясо выдавали в счет зарплаты. Дело известное по Некрасову. И недоимку дарю. То есть вся система существовала для того, чтобы сотни тысяч людей не голодали, умирали не особенно рано, не слонялись без дела по дорогам, не попрошайничали на улицах, а детишки их пусть пойдут по стопам родителя. И они шли. Детский труд просуществовал во многих странах Запада до первой трети прошлого века. Тот же, кто не оказался в капиталистическом раю, был обречен. Только вот скорость этой обреченности была разная. Можно сдохнуть сразу под забором, можно протянуть еще несколько лет. Но ведь свобода же, есть и иные возможности – тюрьма, работный дом, эмиграция. Понадобилась кропотливая политическая, экономическая и социальная работа, которую вели активисты, политики, писатели, священники, чиновники, заводчики и их декаденствующие туберкулезные дети, чтобы мир стал таким, каким мы знаем его сейчас. А именно, рабочий день меньше 8 часов, 2 выходных в неделю, техника безопасности, страхование каждой царапины, пенсии, достаточные для жизни зарплаты, почти бесплатная медицина, я говорю о Европе, не Америке, юристы на страже клаузул трудового договора, пособия по безработице, муниципальное жилье, доступные школы и прочее, прочее, прочее. Слава богу, социализм в Европе победил, а любителям невидимой руки рынка предлагаю помедитировать над текстами Диккенса, Золя или Оруэлла. Не 1984, конечно, а его книга «Фунт лиха в Париже и Лондоне». Помедитировать, после чего прикинуть, хотели ли бы они себе такой судьбы или своим детям. Итак, европейский мир стал лучше, за другие не скажу. Он стоит на негласном договоре его со-жителей и со-участников. После войны это соглашение включает в себя такие позиции, как взаимное неуничтожение, отказ от публично выражаемой ненависти, признание прав всех в любой социальной, этнической, религиозной, гендерной комбинации и, по умолчанию, признание за каждым права на человеческое существование, не роскошное, скромное, но все же. Пусть даже этот каждый, казалось бы, сего недостоин, и лентяин, и пьяница, и развратник, и наркоман, и подрыватель основ. Неважно. Так вот, сегодня классовая борьба в Европе не о том, как выжить, а о том, как прожить. Не о жизни и смерти как таковых, а о качестве жизни, болезни, безболезненного упокоения. Собственно, о вещах прагматических, а не экзистенциальных. «Как скучно», скажете вы. «Ну да». Жизнь вообще скучна, ничего байронического в ней нет. Таков главный месседж нынешней Европы. Если вам нужны приключения, отправляйтесь за ними в другие части мира. Даже называть не буду, и так ясно. Именно за скуку идет сейчас европейская классовая борьба. Не стоит обманываться развеселыми окупайками и речами модных философов. Все, исключительно все, только для того, чтобы длить привычную серую повседневность. Причем, заметьте, в слове «серый» нет ничего плохого. Лучший художник буржуазной эпохи, датчанин Вильгельм Хаммершой, рисовал большие обывательские квартиры, окна, двери, полы, мебель. Все в удивительной шуршащей серой дымке, жемчужной, шелковой. Честертон говорил, что черный цвет байронизма сконцентрированный красный. Хаммершой смог размыть алый цвет революции в нижнейшей серой.
Не следует забывать, что мы управляем страной в исключительно тяжелой ситуации. Во Франции, в Европе, во всем мире. Никогда с 50-х годов прошлого века правительство не сталкивалось с подобными трудностями. Мы решительно пытаемся справиться с этим. Как сказал вчера президент Олланд, самое важное, Франция не просто одна из многих стран. Это великая страна с особой социальной моделью. Сегодня эта модель в опасности. Многое следует исправить, изменить, реформировать.
Но вернемся к классовой борьбе в Европе. Не все на самом деле укладывается в мою схему. Здесь возникает совсем другой сюжет, который опрокидывает нас в социальную архаику, чуть ли не до буржуазной эпохи. Сюжет этот называется «Новая бедность». Схема вполне простая. Государству все сложнее надувать огромную финансовую подушку для экономически дремлющих, порой даже летаргических, граждан. Со своими оно еще худо-бедно справляется, с приехавшими чужими уже нет. Плюс богатые, которых раньше сам факт существования коммунистического лагеря держал в хорошей налоговой форме, стали артачиться. Мол, если угрозы больше нет, коммунизм помер, призрак его уже не бродит по Европе, тогда и давать деньги на содержание бездельников не буду. Или столько давать не буду. Действие рождает противодействие. Никогда еще здесь так плохо не относились к толстосумам. Это уже не ирония и не подозрительность, не презрение даже. Налицо ненависть ко всем богачам, пусть они не владеют уже средствами производства. Что же до бедных, то их, по мере разрушения госбюджетов, становится все больше, уже настоящих, не европейских бедных. В общем, получается, как на заре нового времени. Не пролетариат против буржуазии, а бедняки против богатых. Так что, прости, Карл Маркс, классовой войны не предвидится, скорее повсеместный бунт. Через неделю мы продолжим разговор. Ищите подкаст на сайте свобода.орг, раздел «Проект Европа». В скором времени и бесплатно в магазине iTunes. Ответственный за Европу на свободе Кирилл Кобрин ненадолго прощается с вами. Всего доброго.
Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. В рамках проекта «Европа» я рассказываю о том, какие ответы европейский континент предлагает на вопросы, которые задают в России. Сегодняшняя тема связана с появлением Российского координационного совета оппозиции. Российское протестное движение после состоявшихся выборов в Координационный совет оппозиции замерло. Многие связывают это с отсутствием плана действий на будущее. Кандидаты, избранные в КС, каждый по-своему понимает цель появления выборного органа. Она частично отражена в эссе кандидатов, написанных во время предвыборной кампании, и обобщена на состоявшемся первом заседании Координационного совета 27 октября. Составлен документ с требованием освободить политзаключенных, обсуждается финансовая помощь обвиняемым по болотному делу и перспективы нового списка Магнитского, но только уже в связи с болотным делом. Еще до выборов говорилось, что Координационный совет будет координировать организацию митингов, но дата нового митинга не назначена. С протестами решили не честить. Бурная осень 2011-го, весна 2012-го заставляют вспомнить о том, как в Праге создавался гражданский форум, сыгравший решающую роль в бархатной революции. Форум объединил самых разных людей – бывших коммунистов, студентов, правых и левых, иерархов церкви и просто верующих католиков. Из гражданского форума родилась и крупнейшая сегодня в Чехии партия, ныне находящаяся у власти – гражданско-демократическая. Чем закончилась эта бурная деятельность в Чехословакии, хорошо известно, но ее успех был обусловлен поставленной в начале задачей – создать движение для того, чтобы начать диалог с властью. Члены гражданского форума, с которыми я не раз беседовала, говорили, что изначально никто из них не верил в такую возможность. Точно так же, как сегодня многие члены Координационного совета оппозиции подчеркивают невозможность диалога с властью. В Чехословакии еще до событий 1989 года о возможности или невозможности такого диалога, или даже шире, о возможности или невозможности жить когда-либо в свободной стране, задумывались многие интеллектуалы. Одним из них был философ и писатель Эгон Бонди, 5 лет со дня смерти которого истекло в этом году. Его самая известная книга «Инвалидные родственники. Антиутопия», как и роман Джорджа Оруэлла «1984», рассказывает о будущем неназванной тоталитарной страны, в которой существует несколько каст. На вершине этой социальной пирамиды находятся поддерживающие существующий строй, а внизу инвалиды, получающие пенсии лишь потому, что в тоталитарном обществе для них нет места. В своем романе Бонди не противопоставляет тоталитаризму свободу, потому что не верит в стремление к свободе большинства. Он не верит, что какая-либо революция, будь то переход от капитализма к социализму или, наоборот, от социализма к капитализму, способна изменить понимание людьми своего места в государственной иерархии. Проще говоря, не свобода не в верхах, а в головах. Писатель утверждает, что революция, какой бы она ни была, всегда заканчивается дегенерацией партийного аппарата в паразитирующей бюрократии. Один из главных героев книги «Инвалидные родственники», инвалид А, говорит:
«Вообще не имеет значения, чего мне хочется, а чего нет. Все зависит от того, чего хотят или не хотят люди. А люди не хотят брать бразды правления в свои руки. Они бы от этого утомились, они бы этим слишком тяготились. На них лежал бы груз ответственности, потому что там, где есть свобода, есть и ответственность, и, разумеется, риск. Это неразлучное триединство для людей слишком большая ноша. Свободу как своевольность они бы еще приняли, но только в случае, если для себя, а не для других. Но ответственность, а риск, то, что кажется необходимым нам, что мы согласны взять на себя, о чем мы даже мечтаем, что однажды возьмем на себя, в противном случае жизнь кажется нам недостойной человека, это для людей докучно. Поэтому они отказываются от свободы самоуправления, если их дом полная чаша и есть чем развлечься при здоровой отрыжке. Периодическое манипулирование, даже иногда тиранию, они как животные переносят легче. Когда их подвергают тирании, они, включая животный инстинкт, знают, что это не будет длиться вечно, в то время как свобода продолжалась бы вечность».
В современной Чехии эти слова Бонди, впервые напечатанные, как и большинство его романов, в самиздате, приписывают проницательности автора. Он не заблуждался в природе капитализма, живя в зрелом социализме. Для Российского координационного совета оппозиции они обретают дополнительный смысл. Брать бразды правления, хотя пока без поддержки тех, у кого есть здоровая отрыжка, совет согласился, но при этом пока отказался от поиска диалога, как это сделали участники гражданского форума. Это была Александра Вагнер. Я рассказываю о том, какие ответы европейский континент предлагает на вопросы, которые задают в России. Следите за подкастами на сайте свобода.орг и бесплатно в магазине iTunes.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав Шимов. В рамках проекта «Европа» я рассказываю вам о том, как устроена жизнь одного из европейских регионов – Центральной и Восточной Европы. Сегодня мы отправимся в Чехию и поговорим о том, как индивидуальный протест против политической системы порой принимает здесь странные и необычные формы, и о том, почему это происходит. Самый известный акт индивидуального протеста в истории Чехии произошел 16 января 1969 года. В этот день студент Ян Палах, 21 года от роду, совершил акт самосожжения у здания Национального музея в Праге. Он протестовал против вторжения в Чехословакию советских войск и подавления реформ «Пражской весны». Поступок Палаха и еще нескольких человек, последовавших позднее его примеру, был чистой, беспримесной трагедией. Но на смену трагическим временам пришли времена абсурда, а на него у чехов всегда было особое чутье. И протест Палаха сменился другими формами протеста одиночек. Эти формы менее опасны для самих протестующих и внешне выглядят комично, но при этом не лишены совсем не смешного смысла. Сегодня речь пойдет о трех подобных случаях, или, выражаясь юридическим языком, казусах, и о смыслах, которые прячутся за этими по-чешски абсурдными историями.
Казус первый. Водитель Сметана и рогатые политики.
Роман Сметана, 28-летний водитель автобуса из города Аламоуц, прославился своим творчеством в 2010 году. Творчество, правда, было своеобразным. Роман разрисовал предвыборные плакаты нескольких политических партий, размещенные на бортах автобусов. Пририсовал политикам рога и усики, как у жуков. Некоторые плакаты снабдил надписями, нелестными, но все-таки в рамках приличий. И проснулся знаменитым. Правда, не на следующее утро, а после того, как его работодатель, транспортное предприятие Аламоуца, подал на него в суд иск о порче имущества. Романа, кстати, выдал его собственный коллега. Водителя приговорили к штрафу размером примерно в $700 и 100 часам общественных работ. Штраф Сметана заплатил, а вот мести улицы идти отказался. Из интервью Романа Сметаны газете «Млада фронт Однес».
С точки зрения закона, вы просто вандал, который портит имущество. Приговор не проводит различия между вами и спрейером, который нанес краской надпись на стену.
Но разница-то есть. В моем случае речь шла о лживой политической рекламе, имеющей нулевую ценность и к тому же временной. Через 2 недели ее сняли с автобусов, и все. Нельзя считать мой поступок тем же, что порча стены дома или машины. Этого я бы никогда не сделал. Мне тут попалось на глаза рассуждение о том, что предвыборная реклама – это способ общения политиков с избирателями. Вот я, как избиратель, с ними и пообщался. В конце концов, за эту рекламу мы все заплатили, ведь партии финансируют свои компании отчасти из средств, полученных из бюджета, то есть с налогов.
Приговор водителю Сметане был вынесен в феврале этого года, и с тех пор его судьба сделала несколько виражей. За осужденного вступился тогдашний министр юстиции Чехии Иржи Поспишел, обжаловавший приговор. Дело дошло до Верховного суда, который был суров.
Каждый гражданин имеет право на свободу самовыражения и презентации своих политических взглядов. Но это право не должно переходить границы, за которыми речь идет о повреждении имущества и более далеко идущих проявлениях агрессивности, то есть угрозах здоровью и жизни людей.
Сметану стали преследовать уже не за пририсованные рога и усики, а за отказ подчиниться судебному решению о принудительных работах. В его защиту было подано несколько гражданских петиций, подписи под которыми поставили тысячи людей. Но чешская юстиция проявила последовательность и неумолимость. 16 октября Роман Сметана оказался в тюрьме, где должен провести 100 дней за свой отказ весной выйти на принудительные работы. Там бывший водитель, он успел уволиться из своего автопарка, пока и находится. 27 октября в рамках международного фестиваля документальных фильмов в чешском городе Йиглава был показан фильм «Свободу Сметане».
Казус второй. Художник ТЭЦ и веселые светофоры.
Весной этого года в Чехии после месячного заключения вышел на свободу художник, выступающий под псевдонимом Роман ТЭЦ. Свое настоящее имя он скрывает. Ему пришлось отправиться за решетку после отказа заплатить штраф за проведение художественной акции. В центре Праги он заменил стекла нескольких светофоров. Вместо стоящего или идущего человечка появились смешные изображения пьющих пиво молодых людей, женщин с колясками, мужчин с собаками на поводке, стариков на костылях. ТЦ возместил ущерб за порчу светофоров, но штраф платить отказался, потому что не считает свою акцию преступлением, как ее квалифицировали в суде. Это дело вызвало продолжающуюся в чешском обществе дискуссию об отношениях художника и государства, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Роман ТЦ выступает не только как художник-одиночка, но и как лидер художественной группы «Стуровен». В чешском языке это слово является омонимом, одно из значений которого – стократное дерьмо, второе – прочь отсюда. Акции «Стуровен» проводятся не в галереях, а в общественном пространстве, и поэтому всегда привлекают внимание. Во время одной из их первых художественных акций было прервано телевещание и показан взрыв атомной бомбы. Вопреки опасениям властей, эта акция не вызвала массовой паники. После суда, который не признал вину художников, члены «Стуровен» решили в виде исключения сделать выставку в галерее. Экспонатами были их паспорта с измененными фотографиями. В графической программе реальное изображение лица каждого члена группы было совмещено со снимком кого-то другого, и таким образом сходство с реальной внешностью составило лишь 50%. Выставка проработала один единственный день. Полиция конфисковала все экспонаты и выдвинула обвинение в подделке официального документа. Следующую художественную акцию «Замену стекол в светофорах» один из членов группы Роман ТЦ решил провести уже сам.
ТЦ и его коллеги – веселые радикалы, проверяющие на прочность устоявшуюся повседневность, которую опутывает железный корсет государственных установлений и правил. Их протест – художественный по форме и анархистский по сути. Сам художник стремится избегать сугубо политических определений, но при этом вполне четко выражает свою позицию.
Я попытался заставить людей по-другому взглянуть на окружающее их пространство. Когда сигнализационная система приказывает «стой» или «иди», не обязательно выполнять приказ, можно делать, что хочешь. Это было в подтексте. Такой вот конфликт может впоследствии указать на ценностные парадоксы общества, и благодаря ему обычный человек обратит внимание на то, что это общество собой представляет.
Казус третий. Рабочий вондроуш и пистолет с шариками.
28 сентября этого года президент Чехии Вацлав Клаус приехал на пару часов в городок Хростава на севере страны. Визит должен был быть довольно проходным, а прогремел на всю страну, после того, как на центральной площади городка на главу государства было совершено покушение. Вернее, имитация покушения. 26-летний Павел Вондроуш, строительный рабочий, выстрелил в президента из пневматического пистолета, заряженного безобидными пластиковыми шариками. Президент, естественно, не пострадал. Пострадала его охрана. Нескольких ее сотрудников немедленно уволили, поскольку схватить стрелявшего удалось лишь в 200 метрах от места происшествия. Причем сделали это не стражи президента, а местная полиция. Вондроуша обвинили в хулиганстве и выпустили под подписку о невыезде. Как и Роман Сметана, он в одночасье стал знаменитостью. Выяснилось, что Павел был членом коммунистической партии, из тех, кто идет туда скорее не из убеждений, а из чувства протеста, что у него довольно много жизненных проблем, в частности, изрядные долги, и что он не лезет за словом в карман. Ни в Фейсбуке, где тут же развернулась кампания в его защиту, ни в интервью, которое он начал раздавать журналистам. Вот как ответил он на вопрос, почему целью нападения стал именно президент Клаус.
Я считаю его одним из тех, кто способствовал приведению республики в ее нынешнее состояние.
И в каком состоянии, по-вашему, находится страна?
С моей точки зрения обычного человека, страшно. Простые люди не в состоянии удовлетворять насущные потребности. Скажем, иметь жилье, машину, двухнедельный отпуск. Многие семьи способны лишь заплатить по коммунальным и прочим счетам. И все.
Суда еще не было, и пока неизвестно, какое наказание ждет Павла Вондроуша. Некоторые его сторонники намекают, что президент Клаус мог бы найти элегантный выход из ситуации, использовав право помилования, данное ему Конституцией. Пока президент такого намерения никак не проявил. У чешского протеста два полюса. На одном – трагический пафос Яна Палаха, на другом – хитрое дурака валяние и тихий саботаж бравого солдата Швейка. В первом случае – открытый вызов системе, отрицание ее вплоть до отрицания себя. Во втором – вызов, брошенный как бы всерьез, но как бы и понарошку. Насмешка над иерархией, над привычкой, которая, как известно, вторая натура, порой напрочь съедающая натуру первую. сомнения по поводу рациональности действующих правил, не говоря уже об их справедливости, сомнения, порождаемые абсурдом. Возможно, это ироничное швейковское сомнение, помогающее понять абсурд и хотя бы ненадолго преодолеть его, как раз и есть базовый элемент чешской жизни. Это был Ярослав Шимов. Я говорю с вами о Европе, центральной и не только, в рамках проекта «Европа» на радио «Свобода». Следите за подкастами на нашем сайте свобода.орг и бесплатно в магазине iTunes.
У микрофона Ирина Лагунина. После публикации в 2007 году карикатуры на пророка Мухаммеда, где голова пророка водружена на тело собаки, шведский художник Ларс Вилкс вынужден жить, как он сам говорит, под домашним арестом. После массовых протестов в мусульманском мире, вызванных этой карикатурой, власти опасаются за его безопасность. Корреспондент «Радио Свобода» Рикард Ёжвик говорил с Вилксом о том, как художник оценивает право на свободу слова сейчас, через 5 лет после памятной публикации. Он утверждает, что в спорах, которые последовали после публикации карикатуры, проигравшей стороной оказалась в какой-то степени свобода слова, и что исламисты вышли победителями. Что он имеет в виду?
Все вылилось в то, что появилась масса запретов на использование и производство образов, связанных с исламскими религиозными символами. Можно просто сказать, что пророка теперь невозможно изображать и копировать, а каждый раз, когда нечто подобное происходит, и когда это попадает на глаза публики, возникают проблемы. И мы наблюдаем сейчас, как в мире в отношении этой темы появилась самоцензура. Вот что вскрылось за последнее время.
Салман Ружди недавно сказал, что в отличие от того, какую массовую поддержку оказал ему Запад в 1989 году, когда против него была издана фатва за книгу «Сатанинские стихи», сейчас никто не хочет поднимать голову. У вас тоже есть ощущение, что художники слишком напуганы, чтобы выражать вам поддержку?
Надо быть очень сильным человеком, чтобы выступать за что-то, потому что давление огромно, и оно будет оставаться огромным в течение какого-то времени. Кто захочет приносить себя в жертву ради меня, если взамен за это ничего не получит? Если кто-то выступит, то тем самым только усложнит ситуацию. Вы можете удивляться, стоит ли оценивать вещи таким образом, но это факт. Это нечто, к чему каждый человек вынужден относиться с осторожностью. Любопытно, что это так. Мне даже кажется, что это многое говорит о времени, в котором мы живем. Появился страх. Разворачивается история, схожая с временами Маккарти, когда политическая корректность является абсолютным требованием, условием, и эту политическую корректность нельзя подвергать сомнению. Она не хочет слышать никакой критики.
Как вы относитесь к фильму «Невинность мусульман» и к протестам, которые он вызвал?
Фильм сделан полюбительски, но не в этом дело. Дело в том, что производятся хорошие и плохие фильмы, и что плохие фильмы все равно разрешают производить. Если ты хочешь выступить против пророка Мухаммеда, то никто, конечно, не запрещает тебе это делать. Никто не может тебя остановить. Свобода слова существует как инструмент, позволяющий поддерживать голос одного человека.
Вы не думали о том, чтобы направить свой талант против других религий и других религиозных экстремистов, или вы ограничитесь исламом?
Не забывайте, что меня ислам вообще особо не интересует. Та карикатура, которую я нарисовал в 2007 году, я не думал, что она произведет такой шум, потому что большинство остальных произведений на эту тему проходили незамеченными. Нечто подобное может произойти только когда к этому привлекают внимание, только когда это провоцирует реакцию. Я довольно мало рисовал с 2007 года, я был в тянут во все это. И вся эта история стала своего рода творческим проектом, поскольку я следил за ее развитием с самого начала. Так что я втянулся в этот проект, но лишь в том смысле, что все это было спровоцировано остальным миром, а не в смысле того, что у меня есть жгучий интерес к исламу. Меня включили в дискуссию о свободе слова, и так я в этом во всем оказался. Но я не служащий на ставке, смысл существования которого — нападать на религии.
Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечает шведский художник-карикатурист Ларс Вилкс. Вы 24 часа в сутки окружены телохранителями. Как бы вы сами описали свою сегодняшнюю жизнь?
Ощущение, что я живу под домашним арестом. Я не могу выйти из дома без того, чтобы оповестить об этом полицию. Так что в этом смысле жизнь изменилась. Но, с другой стороны, никаких драматических перемен в моей жизни не произошло. Это просто один из способов организации существования. Для меня лично этот способ работает. Не могу сказать, что это создало для меня большие проблемы, хотя, конечно, вряд ли стоит специально стремиться к подобному. Вряд ли кто это захочет. Но, поверьте, для меня это не так сложно, как для многих других.
Немного галерей хотят сейчас выставлять ваши работы. Чем вы зарабатываете на жизнь?
Я сделал несколько вариаций моей первой карикатуры. Мне часто жаловали, что моя карикатура плохо сделана, хотя я так и не считаю. Но для того, чтобы удовлетворить различные технические и художественные претензии, я сделал несколько разных вариантов и несколько картин маслом. Я поместил собаку в различные национальные, всемирно известные исторические картины. Я продаю их напрямую через интернет, и интерес, как я выяснил, не маленький. Я делаю это не только ради заработка. Причина еще и в том, что их невозможно выставить в галерее, даже если это вполне безобидные работы. Элемент собаки сжался и эволюционировал в различных контекстах, так что выставка могла бы получиться смешной, но выставлять негде. Рисунок пророка даже на аукционе в интернете невозможно продать, его и оттуда сняли.
На вопросы корреспондента радио «Свобода» Рикарда Ёжвика отвечал шведский художник-карикатурист Ларс Вилкс.
Джордж Блейк – единственный оставшийся в живых из британских разведчиков, ставших по идеологическим причинам советскими агентами. Однако, в отличие от Кима Филби и других членов так называемой «Кембриджской пятерки», он не был англичанином по рождению. Его подлинное имя – Джордж Бехер. Он родился в Голландии и стал сотрудничать с британской разведкой во время Второй мировой войны, когда в 1942 году бежал в Англию, где сменил имя и поступил на службу в МИ-6. Разродившаяся в 1950 году Корейская война застала его в должности резидента британской разведки в Сеуле. Блейк попал в плен и провел 3 года в северокорейской тюрьме. Именно там, по его словам, он прозрел и уверовал в коммунизм. Там же он предложил свои услуги КГБ, после чего был освобожден и вернулся в Англию, где продолжил службу британской разведки. Обладая доступом к секретной информации, Джордж Блейк в течение 7 лет передавал Москве сверхсекретные документы МИ-6. Он выдал советской разведке имена более 40 британских агентов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, многие из которых были казнены. Блейк также сообщил КГБ о тайном туннеле между Западным и Восточным Берлином. В 1959 году он был разоблачен благодаря показаниям польского разведчика-перебежчика Михала Галиневского. Блейка судили и приговорили к 42 годам заключения за измену и предательство. Как шутили британские журналисты, он получил погоду за каждого выданного КГБ британского агента. 5 лет Блейк провел в лондонской тюрьме Wormwood Scrubs, из которой ему удалось бежать в 1966 году и добраться до ГДР, откуда его переправили в Москву. Там ему вручили все ордена, которыми он был награжден за время работы на советскую разведку – ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны. Позднее он был награжден орденом «За личное мужество» и орденом «Дружбы». В звании полковника Джордж Блейк многие годы был профессором Академии внешней разведки. Еще во время пребывания в британской тюрьме его жена развелась с ним. В Британии у Блейка остались 3 сыновей. Еще один сын родился уже в России от 2-го брака. О важности работы Джорджа Блейка для Советского Союза в интервью «Радио Свобода» рассказывает британский историк разведки и бывший член парламента Найджел Уэст, который встречался с Блейком в Москве.
Блейк был очень важен для русских, поскольку поставлял им информацию из Secret Intelligence Service уже после того, как важнейший источник информации советской разведки в этой организации, Ким Филби, бежал в Москву. Когда Филби утратил доступ к секретам в МИ-6, 1946, Блейк продолжал передавать их советской разведке. До того, как его разоблачили как предателя, ему удалось передать огромный массив информации.
Как Блейк был завербован советской разведкой?
По сути дела, он стал советским шпионом по собственной инициативе. Выполняя задания британской разведки в Южной Корее, он оказался в плену у северокорейцев во время Корейской войны, когда те заняли Сеул. Блейк был интернирован в лагерь для военнопленных. Во время плена он, по его словам, стал правоверным марксистом. В лагере его посещали офицеры КГБ, которым он предложил свои услуги. Так что, по сути дела, шпионом он стал добровольно.
А как Блейку удалось так легко бежать из тюрьмы в Москву?
В этом ему помогла группа доброжелательных, но в высшей степени наивных политических активистов, посчитавших, что Блейк был несправедливо осужден. Они решили помочь ему бежать. Надо сказать, что русские к этому абсолютно не причастны. В КГБ были поражены его побегом. Побег был оплачен кинорежиссером Тони Ричардсоном и группой других помогавших Блейку доброхотов, включавшей врача и священника. Эти люди не только способствовали побегу Блейка, но и лечили его, когда он повредил лодыжку при падении с тюремной стены. Они же переправили его в автомобильном трейлере в Восточный Берлин. Это была поразительная операция.
Блейк всегда настаивал, что стал советским шпионом по идеологическим мотивам. Можно ли этому верить?
Я считаю, что вопреки утверждению Блейка, что его мотивы были чисто идейными, на его решение стать советским шпионом повлиял антисемитизм, с которым он столкнулся в Британии в конце Второй мировой войны. Блейк хотел жениться на секретарше, с которой познакомился в штаб-квартире Ми-6 в Лондоне. Однако ее отец не позволил дочери выйти замуж под предлогом, что Блейк – еврей. Думаю, что это имело глубокие и далеко идущие психологические последствия. Блейк понял, что, хотя он служил в британской разведке, он никогда не будет принят за равного британским истеблишментом. Он был оскорблен, особенно принимая во внимание его вклад в победу союзников во Второй мировой войне. Убежден, что именно тогда у него зародилась мысль отплатить британскому истеблишменту. Конечно, при этом он убедил себя, что действует из благородных побуждений. Блейка можно назвать британцем лишь постольку, поскольку он сам захотел им стать. Это был его собственный выбор. Он был натурализовавшимся британцем, но по происхождению сефардским евреем. Его семья эмигрировала в Голландию из Египта. Блейк всегда чувствовал себя выброшенный на берег рыбой. Он всегда и везде ощущал себя чужаком. Думаю, что и в Москве он чувствует себя не совсем комфортно.
Когда вы встречались с Блейком, какое он произвел на вас впечатление?
Было это несколько лет назад. Он тогда был не совсем здоров, у него были серьезные проблемы со зрением. Однако он был в хорошем настроении. Ему явно доставляло удовольствие рассказывать о работе в Ми-6. Мне эта встреча также доставила известное удовлетворение. Блейк тогда озадачил меня утверждением, что многие из окружавших его лиц были якобы завербованы им в Германии для британской разведки. Мне он показался человеком, который менее всего озабочен правдой. Что касается его личности и характера, то когда я встретил его в Москве, он показался мне крайне неприятным и сварливым человеком. Я был крайне удивлен тем, что кому-то пришла идея сделать такого человека сотрудником британской разведки. Мне тогда подумалось, что он был полнейшей противоположностью Джеймса Бонда. Блейк говорил по-английски с сильным и неприятным акцентом. Трудно было представить, что этот бородатый коротышка мог считаться успешным сотрудником британской секретной службы.
Заметили ли вы у Блейка признаки раскаяния?
Он оставался в убеждении, что был во всем прав. Об этом, в частности, говорит и название его автобиографии «Иного выбора нет». Думаю, что он вряд ли способен признать, что руководствовался менее благородными побуждениями, что просто хотел отомстить лицемерному, по его мнению, высшему классу британского общества.
Повлиял ли развал Советского Союза и падение коммунизма на убеждения Джорджа Блейка?
Я обсуждал с ним эту тему. Блейк говорил мне, что единственное, что страшило его в эпоху Бориса Ельцина, это возможность вновь оказаться в британской тюрьме. Он всегда очень боялся, что администрация Ельцина договорится об этом с британским правительством.
Говорил британский историк разведки Найджел Уэст. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
11 ноября у здания управления КГБ по Витебской области произошел взрыв, что в понедельник, 12 ноября, признал КГБ Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Задержаны трое, один из них, как характеризуют его в правоохранительных органах, цитирую, «с внешними признаками отклонения от нормального поведения». То есть раньше этот человек звонил, как говорят, с некорректными высказываниями в адрес органов власти. В Витебске взрывают не впервые, предыдущие взрывы прозвучали в 2005 году. Олег, первый вопрос к вам. Как развивается обстановка вот в первый день после происшествия?
Ну, сейчас просто появляется все больше информации об этом взрыве. Теперь уже известно точно, что это произошло вчера вечером, потому что сегодня с утра еще все говорили о том, что это ночной взрыв. Это, кажется, произошло вечером. И теперь уже известно, что уже есть три подозреваемых. Вы правильно сказали, что один из них значит, с каким-то неадекватным поведением. Но вот по словам правозащитника Левинова, в 3 часа ночи он видел возле здания КГБ задержанных несколько человек. То есть такое впечатление, что за это время, с 6 вечера до и всю ночь, возможно, много людей уже прошло через эти задержания, могли много кого задержать. И в интернете уже есть данные, например, человек свидетельствует, что его друг был задержан в милиции, и, по его словам, хватали всех с капюшонами. То есть, видимо, есть видео, по которому ориентируется милиция КГБ, и задерживали всех, кто подходил под это видео. Это могут быть десятки человек, я так думаю. Лавина вот этой информации увеличивается, лавина версий увеличивается. Ну, пока остается только гадать. Политики комментируют так, что это может быть очень серьезно, потому что все вспоминают, что именно сегодня вступили в действие в поправки к законам о терроризме и противодействии экстремизму, которые расширяют понятие терроризма и вводят туда ответственность не только за конкретные действия, но даже за намерение, за то, что у тебя в программе, в политической организации есть какой-то вот пункт, который предусматривает возможность насильственных действий, и какой-то член организации, например, что-то сделал даже не по согласованию со всеми, а по своей инициативе. Это дает возможность репрессии уже против организации. Поэтому политики оппозиционные говорят, что это, возможно, сигнал для всех нас. Можно ждать чего угодно.
Юрий, а в Белоруссии есть вот такая, ну, как бы питательная среда или благодатная среда для такого рода терроризма, то есть вот для терроризма насильственного с взрывами, с убийствами?
Ну, вы знаете, такое сказать, что очень большой практики, так, конечно, нет. Хотя можно перечислить, ну, несколько эпизодов, и вот на эпизод нынешний больше всего похож эпизод октября 2010 года, когда была сделана попытка поджога управления КГБ в Бобруйске. Очень похожий почерк. Тогда было арестовано 3 человека. Они были члены анархистского движения Беларуси. Ну, и они сейчас отбывают тюремное заключение.
А почему арестовывают тройками?
Ну, я не знаю, может, там арестовывали и больше, но вот 3 человека тогда были осуждены. Ну, можно сказать, чем-то похожая была ситуация в августе 2010 года. Это когда бросили гранату или взрывпакет, коктейль Молотова на территорию российского посольства. Буквально несколько дней назад, 6 ноября, бросили 2 бутылки из коктейля Молотова в посольство Литвы. Кто это, кому это нужно, трудно сказать. Ну, вот тогда осудили анархистов. Возможно, это, как бы, так сказать, месть, демонстрация того, что вот наши товарищи, так сказать, страдают за решеткой. Вот мы, так сказать, за них мстим. Хотя, ну, эксперты говорят, что, в общем, по анархистскому движению в Беларуси так прошли такими частыми граблями, так сказать, что там уже мало, так сказать, кто вообще остался.
Юрий, вы упомянули маленькие происшествия на самом деле, но не затронули взрыв в метро в апреле 2011 года.
Да, совершенно верно. Ну, потому что, понимаете, как бы вот те происшествия, которые я перечислил, они по стилю похожи на то, что произошло в Витебске. Потому что в Витебске взрыв произошел ночью, то есть когда там заведомо не должно было быть людей. То же самое было в Бобруйске, то же самое было в российском посольстве в августе 2010 года. Что касается взрыва в метро, то он как бы наоборот, он был демонстративно сделан для того, чтобы пострадали люди. И вот взрывы в Витебске в 2005 году, то же самое, это были взрывы на остановках, где один раз пострадали двое, другой раз даже 50 человек было ранено. Вот, и я бы тут скорее проводил аналогию с вот такими демонстративными, ну, ночными или вечерними. Вот Олег говорит, что вот этот взрыв был вечером, но, судя по всему, там или совсем не было людей, или было мало людей, или взрыв был сделан так, что он как бы не был специально направлен на людей.
Спасибо. Юрий, Олег, ваш комментарий на эту тему?
Ну, маленькая ремарка, что взрыв произошел возле здания, возле стенки, и выбиты два стекла. Люди действительно не потерпели, и, в принципе, там непрохожее место, это находится в парке, кстати, бывшее 18-го столетия здание губернатора Витебского, ГБ очень хорошее здание имеет в Витебске. Такое впечатление, что эти люди не осознавали опасность того, что они приближаются к такому зданию, если это действительно сделали они, потому что очень странно, что они прошли туда, положили этот взрыв-пакет или вот эту банку, которая взорвалась, очень это странно. Немножко это по стилю все-таки напоминает 2005 год, там тоже были банки, я имею в виду взрывы в Витебске.
Как люди относятся к официальной информации, которая распространяется властями?
Сейчас все начинает обсуждаться. Ну, уже по комментариям в интернете видно, что многие обеспокоены. Дело в том, что вот после взрыва в метро и предшествующего взрыва, значит, на проспекте Независимости, на проспекте Победителей в Витебске, люди успокоились, они решили, что ну да, вот были террористы, и с ними разобрались, и как бы все спокойно, можно успокоиться на этом. И если сейчас звучит взрыв опять в Витебске, опять похожий, тогда у людей возникает мысль, так те ли были осуждены и расстреляны, может быть, все-таки реальные преступники остались на свободе. Вот эта мысль, она уже появилась в интернете, во всяком случае. Я думаю, что эта мысль будет развиваться.
Юрий, я хотел как раз тот же вопрос задать вам. Расследование в метро и двое расстрелянных после этого убедило общество? То есть оно было убедительным для общества?
Ну, вы знаете, лишь отчасти. Дело в том, что вот по тем социологическим опросам, которые проводились, в общем-то, значительная часть общества этому не поверила, что именно вот эти два человека, которые были осуждены и расстреляны, что именно они вот как бы и это совершили, и что за ними, в общем-то, никого не было. Вот, что касается сегодняшних, ну, вот этого взрыва в Витебске, то я думаю, тут на конспирологическую версию, к которой очень многие готовы, могло сработать и то, что буквально три дня назад был уволен председатель КГБ. Беларуси. Ну вот уходит председатель КГБ, и значит вот такие вещи происходят. И поэтому действительно вот в такой ситуации и возникают, так сказать, разговоры о том, а может какие-то вот кланы как бы отомстили или наоборот, так сказать, показали, что вот правильно было сделано. Но я думаю, что, знаете, такие версии, наверное, больше отражают состояние общества, чем как бы истинные мотивы, потому что вот не дай бог взорвись, что в России, и взрывалось, что в России, но очень многие, ну это Путин, это всем ясно.
А в Белоруссии есть, а это Лукашенко или
конечно,
а это
батька? Конечно, конечно. Причем даже, так сказать, когда возникают разговоры, а зачем, на кой-то это батьки, ну, ему виднее, так сказать. Вот, то есть такие вещи, они действительно, я говорю, в них скорее отражается вот общество, и как бы представление значительной части общества, что власть вообще готова на все абсолютно, чем, ну, вот как бы реально. Ситуация.
Спасибо. Мы беседовали с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом и корреспондентом Белорусской службы радио «Свобода» в Минске Олегом Грузделовичем. Круглый стол вела Ирина Лагунина.
Радио «Свобода», свобода.орг. Проект «Европа». Подзабытые даты. Ноябрь 2012-го.
Забудем о 95-летии Октябрьской революции и поговорим о европейских революциях нового времени, о революциях, приведших к диктатуре, потом к военной диктатуре, к тому, что получило название «бонапартизм».
150 лет назад, 20 ноября 1852 года, на плебисците французы подавляющим большинством голосов высказались за восстановление императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта. Империю, как ее стали именовать Вторую империю, поддержали 7 839 тысяч человек. Отказали ей в поддержке всего 253 тысячи. Принц-президент Луи Наполеон, племянник Наполеона I Бонапарта, Наполеон Маленький, как обозвал его Виктор Гюго, стал императором. Этот режим просуществовал чуть менее 20 лет. А начиналось все, как обычно, с революции. Чуть более чем за три года до описываемых событий, 24 февраля 1848 года, восстание парижан смело с трона короля Луи Филиппа Орлеанского. Последовавший за этим период так называемой Второй Республики разочаровал не только столичный пролетариат и буржуазию, он окончательно настроил против демократических преобразований самый многочисленный слой населения Франции – крестьянство. Растерянность вождей революции, их дрязги, усиливающийся экономический кризис довольно быстро заставили элиту страны искать выход в поисках настоящего лидера, вождя, которого поддержал бы народ. И таковым оказался племянник великого Наполеона, энергичный авантюрист, одаренный популист и демагог. Став в 1849 году президентом республики, он уже через два года организовал государственный переворот 2 декабря в годовщину знаменитой победы дяди под Аустерлицем. Те же самые рабочие и лавочники, которые с ненавистью свергли либеральную монархию Орлеанов, совершенно безучастно смотрели на приход к власти истинного диктатора. Республиканского депутата Бадена, который пытался поднять рабочих на бунт против принца-президента, эти же рабочие попросту убили. Сразу после переворота была принята Конституция, обустраивавшая Францию весьма схожим образом с тем, как она управлялась при Наполеоне I. Наконец, венчая победу, Луи Наполеон предпринял триумфальную поездку по стране. Его встречали криками «Да здравствует император!». Принц-президент молчал до прибытия в город Бордо. То ли таков был его план, то ли превосходные местные вина развязали его язык, но именно здесь он впервые заговорил о необходимости восстановления империи. «Империя – это мир», – провозгласил он. Чистый Оруэлл. Ведь почти за 20 лет режима Второй империи Франция приняла участие в трех крупных европейских войнах. Третья из них – франко-прусская – ее уничтожила. Свергнутый император умер в изгнании. Его сына судьба забросила в английские войска, расквартированные на юге Африки, где он и погиб в битве с зулусами. Корсиканская семья Бонапартов была щедра на искателей приключений.
Диктатура бордово-коричневой, цвета советской кабинетной утвари конца 40-х, закат революции. Вспомним о ее ярко-красной заре, о классической европейской революции нового времени, о великой французской, точнее, об одном из самых драматических в ее истории этюдов в багровых тонах, о суде и казни Людовика XVI. 210 лет назад, 13 ноября 1792 года, юный якобинец Сен-Жуст во время обсуждения в конвенте вопроса о том, стоит ли устраивать процесс над свергнутым монархом, заявил, мол, потомство будет удивлено, узнав о суде революции над королем. Людовика следует не судить, а уничтожить. Приведем точную цитату. «Судить значит применять закон, а закон есть отношение справедливости. Но какое может быть отношение справедливости между человечеством и королями? Королевская власть есть вечное преступление». Проследим всю цепочку шагов, приведших эти идеи, точнее, носителя этих идей, на трибуну конвента. Теория естественного права, разработанная английскими философами XVII века, Монтескьё и его сочинение «Дух законов», пионер общественного договора Жан-Жак Руссо и, конечно, главный революционер всех времен и народов, отважный мыслитель, демон века просвещения, неисправимый порнограф и графоман маркиз Донатьен Альфонс Франсуа де Сад. В его знаменитом памфлете «Эпохи Великой Революции. Французы. Еще одно усилие, если вы хотите быть гражданами республики», можно прочесть следующее. Убийство остается ужасным поступком, но все же оно остается действием, иной раз необходимым, никогда не преступным и терпимым в республиканском государстве. Заметьте, даже не казнь, а именно убийство.
Ноябрь 2012-го. Подзабытые даты. Проект «Европа». Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».